Сегодня 29 октября, и уже несколько раз повторялись и говорили о том, что 31 октября, западный протестантский мир будет отмечать 500-летие начала христианской реформации. Реформации церкви, когда зарождается еще одно направление среди исторических церквей, появляются церкви протестантского толка. И вот так рассудилось, что чтобы мы с вами сегодня, вспоминая это событие, могли сказать, а какое отношение это имеет к нам, к восточному христианству, являемся ли мы с вами наследниками реформации. Вот об этом сегодня хочу с вами рассуждать. Вот, собственно, изначально церковь-то, она была одна, единая. Еще не называлась, не... Она называлась Вселенской, Кафолической. Но не было еще ни католической, ни православной церкви. Была церковь восточная и западная. Вот здесь линия разграничения была. Разные акценты. По-разному читали Писание. Это было. Уже начиная, наверное, с 3-4 века. На Западе в V веке богослов Августин задает тональность богословия. На Восточном другие братья, в том числе Иоанн Златоуст и другие, были разные акценты. Было неприятие с восточной стороны исключительного права римского епископа на то, чтобы быть первым среди равных. Вот здесь было напряжение. И, в общем-то, вот это напряжение привело к тому, что в начале XI века, по-моему, это 1054 год, когда официально оформляется развод между западной и восточными церквами. Западные церкви известны под названием католические церкви, восточные церкви, это православные церкви православного толка. Что происходит в христианстве? Происходит много, но от 5 до 15 века. До 15 века. Это период Средневековья. Период, когда религия становится заформализованной, когда все реже звучит сам текст Писания, когда богословие становится исключительно уделом священства, монахов, то есть профессионалов. И толкование это Писание происходит с использованием греческой философии. То есть вокруг Писания, как в свое время иудеи выстроили устную традицию, так в христианстве была выстроена традиция церкви. И Мартин Лютер не был первым, который возвышает голос против практики католической церкви, в частности, против практики продажи индульгенций. Если ты хочешь получить прощение грехов, заплати за это денежку, и тебе будут отпущены грехи, а денежка пойдет на благое дело, на строительство храмов и так далее. Он не был первым. Вот за 100 лет, за 100 лет до Мартина Лютера, был славянин Ян Гус, который читает Писание, который считает недопустимым прятать Библию, который проповедует по Писанию. Он возглавлял Пражский университет, но все равно это стоило ему жизни, потому что вот католицизм Средневековья – это мощная система, выстроенная, выверенная система, против которой, как говорится, вот, простите, говорят, не попрешь, да, против системы. Это стоило ему жизни. В Праге, на площади, при стечении народа сожгли Яна Гуса, и бабулечка из искренних побуждений, подкладывая хворосточку в костер, говорила: «Гори, гори, еретик!» И вот он произносит слова перед смертью: «Святая простота!» Другими словами, что я хочу сказать? Вот Павел говорит, когда пришла полнота времени? Когда пришла полнота времени, Бог посылает Сына Своего. И относительно реформации тоже должна была прийти полнота времени, когда Мартин Лютер предстанет на суде, и ему произносят анафему, то его защищают немецкие князья. Произнесли отлучение Мартину за то, что он дерзнул сказать: «Перед вами стою и не могу погрешить против своей собственности и свидетельства Писания. На сём стою и не могу иначе». Вот вам, братья и сестры, пример того, что значит личность в истории. Ну что может один человек? Что может один человек сделать против системы? Да? Вот так мы задаемся вопросом. А вот Мартин Лютер смог бросить вызов системе. Почему отмечается 31 октября? Потому что 31 октября Мартин Лютер прибил к дверям своей церкви 95 тезисов, в которых сформулировал свое несогласие с практикой католической церкви, в том числе по вопросу продажи индульгенций. И вот эта дата, 31 октября, становится датой отсчета начала реформации. И в основном мы говорим о трех таких значимых личностях. Это сам Мартин Лютер, это Жан Кальвин и Ульрих Цвингли в Швейцарии. Вот эти три мужа ассоциируются с движением по реформации. В чем значимость вот этого движения и в каком смысле мы можем сопричислить себя к протестантизму, к реформации протестантской? Братья и сестры, в течение 15 веков Священное Писание переписывалось рукой, немощной человеческой рукой, несовершенной человеческой рукой. Но Иоанн Гутенберг, это, по-моему, 1452 год, изобретает книжный пресс. И это была революция, как сейчас сказали бы, в СМИ. Потому что впервые появляется возможность печатать текст. Не рукой переписывать, а печатать на печатном прессе. И первые книги, которые издаются, конечно, это книги Священного Писания, Библия, Новый Завет, появляются в печатном виде. Конечно, их не может приобрести еще человек, простолюдин. Но уже появляются печатные книги. Точно так же, как одно из предпосылок для зарождения евангельского движения на Руси будет издание синодального издания русской Библии, которую люди стали читать. Мартин Лютер переводит Библию с латинского языка. Латинский язык – это язык богослужения, это язык богословия. И вот что он делает? Он переводит Библию на понятный немецкий язык того времени. До сих пор в обращении Библии Мартина Лютера он берет на себя труд, когда обрушивается гонение, он укрывается в замке одного из могущественных князей. Еще нет Германии как таковой, есть отдельное княжество. И вот там, в замке, уединившись, он делает перевод Нового и Ветхого Заветов на понятный, доступный язык людей того времени. Опять-таки повторяю, что начало евангельского движения, вот в этом мы находимся в русле отцов-реформаторов. Начало евангельского движения в России связано тем, что по городам и весям пошли книгоноши. Я тоже, знаете, так говорил, может быть, что они бесплатно раздавали Евангелие. Нет, нет, не бесплатно. Это была весьма дорогостоящая книга. Но они шли по кабакам, на рынках, да? Простой мужик из какой-то губернии на Украине, Иван Рябошапка, приходил на рынок, вставал на бочку или на телегу и кричал: «Нашел! Нашел! Нашел!» Народ собирался, чего нашел? Христа нашел! Христа нашел! Вот опять, пробуждение евангельское, оно связано с текстом, с евангельским текстом, с текстом Нового Завета. Как говорил один из героев это Марцинковский свидетельствует, он едет в поезде, и там с одним из революционных матросов беседует. Он спрашивает: «Так ты Евангелие-то хоть читал?» И вот этот мужик говорит по-простому: «Да не что мы его читали, мы только крышку его целовали, а что там в нем написано, не знаю». Вот чтение Писания, да, оно, конечно же, становится инструментальным, очень важным для пробуждения духовного, для зарождения евангельского движения как в Западной Европе, так и в Руси. И заслуга Мартина Лютера и других реформаторов в том, что они говорят: нет, Писание – это не удел только книжников. Это не удел только профессиональных людей. Писание должно быть доступно для всех, для чтения, потому что смысл Писания ясен и понятен даже простолюдину. Оно написано для того, чтобы его понимали. И в этом, конечно же, заслуга Мартина Лютера и других подвижников. Ну вот, сегодня Даниэль немножко рассказывал, я хочу чуть добавить, что Мартин Лютер родился в семье землекопа, шахтера, тяжелый труд. И отец мечтал дать образование сыну, чтобы того миновала вот эта тяжкая судьба. Судьбинушка. И мечтал, чтобы он пошел учиться в университет, и там получил юридическое образование. И вот когда Мартин Лютер подрос, то отец благословил его, и Мартин Лютер идет учиться в университет. Но по дороге в университет случилась страшная гроза. Страшная гроза, которая приводит Мартина Лютера в содрогании, он понимает, что он сейчас вот может умереть. И он как мог воззвал к святой Анне, потому что Анна была покровительницей шахтеров. «Святая Анна, спаси меня, буду служить Богу, буду служить Богу». И как свидетельствует история, святая Анна услышала эти слова и сохранила жизнь Мартину Лютеру. И он вместо того, чтобы идти в университет, пошел в ближайший монастырь и стал посвященным монахом августианского ордена. Посвященным монахом, потому что Бог спас ему жизнь. Он обещал, он давал клятву пред Богом и исполнил эту клятву. И вот Мартин Лютер в монастыре. Но этот юноша обладал такой удивительно уязвимой совестью. Вы знаете, он все время хотел впечатлить Бога. Он брал на себя повышенные обязательства, в результате чего пришел к выводу, что чем больше он старается угодить Богу, тем больше обнаруживает в себе нечистоты. Он надоедал своим исповедникам. Что такое Мартин Лютер? Вы знаете, какие меня посещают мысли? Вот не могу избавиться, да? Вот чем больше он старался, тем больше обнаружил в себе недостоинства и нечистоты. И вы знаете, это доводило его до внутреннего возмущения, до своего рода бунта против Бога. Когда он спрашивает, в чем же оно Евангелие? В чем она благая весть для человека? Потому что чем больше я стараюсь, тем больше обнаруживаю недостоинства внутри самого себя. И вот Мартин Лютер сталкивается с этими угрызениями совести, когда никто не может помочь ему решить эту дилемму. И братья в монастыре стали просить его, давай-ка ты подготовь курс лекций. Будешь читать в университете курс лекций по посланию римлянам. И вот когда Мартин Лютер соприкоснулся с Писанием, когда он дошел до 17 стиха 1 главы, вот здесь происходит нечто, что стало предвестником будущей реформации. Это я хочу вместе с вами посмотреть на 17 стих 1 главы послания римлянам. Апостол Павел пишет, «В нем, в Евангелии, в благовестии открывается праведность Божия». Синодальный текст дает нам слово «правда». Апостол Павел работает с категорией праведности. В Евангелии, в благовестии, открывается праведность Бога. Так? От веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. И вот покажите нам 18 стих. Ибо открывается, еще раз открывается, открывается гнев Бога с неба на всякое нечестие, неправду, неправедность человека, подавляющих истину неправды. С одной стороны, в Евангелии открывается праведность Бога, с другой стороны, это же Евангелие, через это Евангелие открывается гнев Бога. То есть Евангелие, благая весть, ставит человека перед выбором. Принятие или отвержение. Принятие благословения или проклятие. Оправдание или осуждение. Евангелие – это Божье предложение для человека, человечества с тем, чтобы наследовать благословение, чтобы наследовать оправдание и избежать грядущего Божьего суда. Дайте нам 17 стих еще. В Евангелии открывается праведность Бога. Странная фраза. От веры в веру. Как написано. И дальше следует цитата. Братья и сестры, какой текст цитирует апостол Павел? Текст какого пророка? А? Забыли. Есть такой текст, есть такой пророк Аввакум. Аввакум. И пока я говорю, найдите нам текст пророка Аввакума, это 2 глава, 4 стих. Апостол Павел, вот видите, как он связывает Ветхий Завет и Новый Завет. Павел пишет Новый Завет, да, используя смысловые нити Ветхого Завета. В Евангелии открывается праведность Бога от веры в веру. И Павел ссылается на текст. Праведный верою жив будет. Теперь смотрим, что пишет Аввакум. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Так пишет Аввакум. Что значит, что для праведника путь жизни открывается в том, что он своею верою, под этим имеется в виду верностью, закону, заповеди, будет жить. Вот в чем отличие между тем, что пишет Аввакум, и тем, как цитирует этот текст апостол Павел? Обратили внимание, братья и сестры? Праведный верой жив будет, так, а теперь Аввакум. Потерялся Аввакум? Вот он. Какое отличие? Своею верою. Своею верою жив будет. А если бы мы посмотрели с вами текст Септуагинты, это греческий перевод Ветхого Завета, то к нашему удивлению мы бы прочитали: «А праведный моею верностью жив будет». Какой интересный смысловой акцент. Изначально в древнееврейском тексте, еще раз хочу повторить, Аввакум утверждает, есть праведник, для которого, что значит путь жизни для еврея? Это не абстрактное верование в Бога. Нет. Это конкретное действие, верность. Как верность Богу проявляется? Через соблюдение заповеди. Через верность закону. И вот именно этот текст использует апостол Павел, чтобы наполнить его качественно новым содержанием. Каким же новым содержанием? Приходит апостол Павел и говорит: знаете что, братья и сестры? Нет праведного ни одного. Третья глава послания Римлян. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Про язычников понятно. омрачилось несмысленно их сердце. Славу нетленного Бога заменили в образ, подобный человеком или животным. Идолопоклонство. Понятно. И тут бы иудею расправить грудь и похвалиться. Но нечем хвалиться. Нечем хвалиться. Апостол Павел подводит нас к удивительному, парадоксальному выводу. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Где же этот праведник? Откуда взять праведника, если его нет по определению? Потому что согрешающий в одном согрешил во всем. И вот вам новое удивительное прочтение, которое Мартин Лютер, читая это послание, приходит во всех отношениях к радикальному революционному заключению. Нет праведного ни одного. Праведный верою. Праведный, который стал таковым верою. Другими словами, оправданной верою жив будет. Еще раз хочу повторить. Для Павла нет праведного. Нет ни одного. Нет никого, кто бы мог взять на себя смелость сказать, что он своей праведностью будет жить. Текст пророка Аввакума наполняется новым содержанием, когда Павел читает, пишет и разумеет, что в состояние праведности входим мы, благодаря тому, что оправданы. Оправданы кровью Иисуса Христа. Об этом ясно мы читаем в 5 главе этого послания, в первом стихе. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. И вот когда Мартин Лютер читает 17 стих 1 главы, знаете, это как вот в рассказе о пилигриме, там вот этот мешок сзади греховный спадает с плеч. И крылья вырастают за спиной. И отсюда рождается песня. Это не его песня, но вот сегодня пели. О, благодать! Спасен тобой. Я из пучины бед. Вот это осознание того, что спасение это не дело рук самого человека. Бог идет навстречу к нам. Бог спасающий предлагает Сына Своего как жертву милостивления. И особенно для нас, язычников, которые были не народ, которые не имели ни единого шанса, открывается благодать сия, чтобы уже не на основании обрезания, не на основании каких-то еще условностей человеческих, но исключительно на основании Божьей благодати, Божьего подарка. Евангелие Христово являет нам праведность Божию, которой мы не можем соответствовать, потому что мы все время не дотягиваем до нее, потому что мы все время... Мы можем брать и берем на себя повышенные обязательства. Господи! Что тебе хочется? И вот, знаете, я говорю это без такой, знаете, издевки, но иногда человеку казалось, что достаточно проползти на коленках до Иерусалима, чтобы заслужить это право. Чтобы удостоиться этого права, чтобы умилостивить Бога то, что пытался делать Мартин Лютер. Он брал на себя повышенные обязательства. Он старался, он все старался делать, чтобы угодить Богу. И, как я уже сказал, чем больше он старался, тем больше обнаружил в себе недостоинства, нечистоты, стал спорить с Богом. Где ты, Бог милости и прощения? В чем же она благая весть для бедного несчастного грешника? И вот этот текст становится ключевым для Мартина Лютера, чтобы сбросить это бремя, чтобы перестать пытаться угодить Богу, чтобы перестать пытаться спасти самого себя. Оправданной верой. Не потому, что мы этого достойны. Не потому, что мы что-то сделали, удостоившись этого великого права. Потому что Бог так возлюбил этот мир. Бог возлюбил этот мир. Бог являет Евангелие, благую весть всем народам земли. Ну, как же понимать фразу «Итак, ибо в нем, в Евангелии, открывается праведность Божия от веры в веру». Что за странная фраза? Ну, она означает не что иное, как праведность Божия открывается нам от верности Бога. Бог верен. Это Божья верность. Где это в послании Римлянам? Третья глава, 22 стих. Праведность Божия через веру Иисуса Христа. В синодальном тексте мы видим предлог «в Иисуса Христа». Я как-то уже говорил, повторюсь. Попробуйте прочитать этот текст, потому что предлога «в» нету в тексте оригинально. Праведность Божия открывается благодаря верности Иисуса Христа. Здесь Мартин Лютер предлагает нам читать вот то, как написано в Синодальной Библии. Что я имею в виду? На первый план выходит вера человека. Но текст говорит о том, что чтобы войти в состояние веры, была явлена верность Иисуса Христа. Это Его заслуга. Это Его крестный подвиг. Это потому, что Он был верен, открывается возможность принятия верой дара Божия. Еще раз хочу повторить. От веры в веру. Как понимать эти слова? Праведность Бога открывается благодаря тому, что Иисус, вместо предлежавшей Ему радости, взошел на крест. Он был верен до смерти и смерти крестной. И благодаря этому открывается возможность принятия веры от верности Божией во Христе к ответу моей веры. Вот это новый путь, который суть путь древний. Павел скажет, это не мое изобретение. Читайте Тору. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Это путь древний. Это то, как Бог выстраивает отношения с человеком изначально, на основании веры доверия. Мартин Лютер читает Новый Завет, читает послание Римлянам. И здесь я должен сказать, что благодаря Мартину Лютеру Церковь вновь стала слушать голос апостола Павла. Начиная со второго века, начиная со второго века. Церковь, условно скажу, больше акцентирует, что в писаниях Павла есть нечто неудобовразумительное. И послание Павла уходит на второй план. Уходит на второй план. Вот опять, в чем заслуга Мартина Лютера? В том, что он возвращает голос апостола Павла. И тема оправдания веры становится центральной в протестантизме, в противоположность учению католической церкви, где вера плюс дела спасает. И вот один из девизов реформации «Sola fide» – «Только верой». Да? Здесь сразу надо оговориться. Только верой, потому что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Но дела уже необходимы не как способ зарабатывания спасения, а как подтверждение того, что мы спасенные люди. Братья и сестры, я это повторяю, потому что иногда мы идем в эту крайность. Мы спасены по благодати через веру, послание Ефесянам, 2 глава. Дальше текст говорит, потому что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Но Лютер правильно расставляет акценты. Только верою, точка. Спасение только во Христе, который не отменяет добродетели. Мы призваны во Христе Иисусе на добрые дела. Заканчивая, хочу сказать, что, конечно же, вот влияние Мартина Лютера было настолько сильным, что его последователи стали именоваться лютеранами. Да? И в чем мы расходимся с Мартином Лютером? Ну, в частности, в том, что он открывает для нас правильный, верно выверенный христоцентричное прочтение Писания. Для него крест в центре всего. Но Мартин Лютер сам дал Библию простолюдину читать. Когда простолюдин читает в той же Швейцарии и приходит к выводу, подождите, одну минутку. Так крещение должны люди принимать по вере, осознанно. Как же так? Это же в Писании. И вот тут Мартин Лютер жмет на тормоза. И известны его не совсем приглядные деяния относительно тех же анабаптистов. Наши предвестники, которые говорят, слушайте, мы должны принимать крещение осознанно. Это индивидуальное исповедание веры. И вот они, анабаптисты, перекрещенцы, входят в воды, какая-то река, забыл, в Швейцарии, чтобы принять крещение, они анабаптисты. И строго говоря, братья и сестры, мы все-таки, да, мы в русле реформации, но мы последователи так называемой радикальной реформации. В чем она? В том, что церковь отсоединяется от государства. Вот если вы когда-то будете в Германии, вот там я для себя вновь пережил вот этот опыт, в чем отличаются наши церкви от других, в том числе от лютеранской. Ну, наши церкви относятся к категории свободных церквей, где... Как пишет Павел, вот вы собираетесь вместе, у вас есть псалом, есть слово к назиданию. Ну, говори. Все-таки в исторических церквах, в лютеранской церкви, литургия, роль священника играет центральную роль. Но в целом, братья и сестры, вот этот акцент на Священное Писание как единственный источник, авторитетный источник для веры и практики человека. Христос как центр Писания, конечно же, роднит нас с протестантским наследием. Вы видите, в нашей церкви очень простое убранство, нет предметов поклонения и так далее. Это все наследие реформации. Мы поклоняемся Богу в духе и истине. Мы читаем Священное Писание, потому что в нем открывается для нас путь спасения. И хочу повторить еще раз, для Мартина Лютера прозрение произошло от чтения 17 стиха послания Римлянам, когда он понял, для него это был момент истины, момент откровения. Только оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Почему мы сегодня такой акцент делаем? Ну, в том числе потому, что Писание призывает, поминайте наставников. В определенном смысле отцы реформации, они оказали очень сильное влияние, в том числе и на отцов евангельского движения в России, в том числе. Так что мы можем по праву себя причислять к вот этой ветви христианства, которая называется протестантизм. Пусть Господь благословит нас вникать в себя, в учение, заниматься сим постоянно. Пусть Господу будет слава за все. Аминь.